Урок 11. Повелитель снов. Памятный стих. И сказали друг другу: «Вот идет сновидец». Бытие 37 глава, 19 стих. История Иосифа охватывает последнюю часть книги Бытия, начиная с его первых сновидений в Ханаане и до смерти в Египте. Фактически Иосифу отводится в книге Бытия больше места, чем любому другому патриарху. Хотя Иосиф всего лишь один из сыновей Иакова, он представлен в Бытии как великий патриарх, подобно Аврааму, Исааку и Иакову. Как мы увидим, жизнь Иосифа высвечивает две важные богословские истины. Бог выполняет свои обещания и может обратить зло в добро. Изучая урок этой недели, мы сосредоточимся на ранних годах жизни Иосифа. Он — любимый сын Иакова, которого иронично прозвали Баал-Хахаламот, сновидец, что буквально означает «повелитель снов», подразумевая, что он эксперт по снам. Это прозвище очень подходит Иосифу, поскольку он не только получает, понимает и толкует пророческие сны, но и в его жизни воплощаются его собственные сны. В этих главах мы вновь увидим, что предвидение Божье исполняется даже несмотря на зло и порочность человеческого сердца.
Воскресенье, 5 июня. Семейные проблемы. Иаков, наконец, поселился в Ханаанской земле. В то время как Исаак здесь только странствовал, Иаков жил в земле этой. Однако именно тогда, когда он поселился в Ханаане, начались проблемы. На сей раз внутри семьи. Этот конфликт не касается владения землей или использования колодца. Он главным образом духовный. Прочитайте Бытие, 37 главу с 1 по 11 тексты.
А что до Иакова, то он поселился в Ханаане, в стране, где в свое время жил его отец. Рассказ об Иакове и его потомках. Иосиф 17 лет пас овец вместе с братьями, сыновьями Иакова, коих родили тому Вала и Зелфа, жены его. Он еще подростком помогал этим братьям, но и доносил отцу обо всем худом, что замечал сам или слышал о них. Израиль же любил Иосифа, сына родившегося у него в старости, более всех своих сыновей и даже позаботился о том, чтобы у Иосифа и платье было особое разноцветное. Когда братья Иосифа увидели, что отец любит его больше, чем их, они исполнились такой ненавистью к Иосифу, что уже не могли и разговаривать с ним по-доброму. Они стали ненавидеть его еще больше после того, как он рассказал им сон, который однажды приснился ему. «Послушайте, какой сон мне приснился», — сказал им Иосиф. «Мы вязали на поле снопы, и вот мой сноп поднялся и стал прямо, а ваши снопы окружили его и поклонились ему». «Не возомнил ли ты себя царем нашим?» — съязвили братья. «Править нами собрался?» И ненавидеть стали его еще больше из-за сны и за слова его. Увидел он еще один сон, который тоже поведал братьям. «Послушайте», — сказал он, — «вот какой сон еще мне приснился. Представьте себе, солнце и луна и 11 звезд поклонились мне». Когда он рассказал отцу и братьям этот сон, отец сказал ему с упреком: «Ну и сон же тебе приснился. Выходит, все мы, я, мать твоя и братья, придем и поклонимся тебе до земли?» Братья со злобой и завистью смотрели на Иосифа, а у отца навсегда остались в памяти его слова.
Что побудило братьев Иосифа так сильно его ненавидеть? С самого начала мы понимаем, что Иосиф, сын старости Иакова, имел особые взаимоотношения с отцом, который любил его более всех братьев его. Патриарх даже зашел так далеко, что сделал Иосифу разноцветную одежду, одеяние царское. Это свидетельствовало о тайном намерении Иакова возвысить Иосифа, первого сына Рахили, до статуса первенца. Будущее действительно подтвердит желание Иакова, ведь Иосиф в конечном счете получит права первенца. Поэтому неудивительно, что братья Иосифа так сильно его ненавидели и не могли даже спокойно говорить с ним, Более того, Иосиф докладывал отцу о случаях предосудительного поведения своих братьев. Когда Иосиф видел неприязнь своих братьев, это сильно беспокоило его. Он осмеливался мягко увещевать их, но этим только усиливал их ненависть и злобу. Он не мог молча смотреть на то, как они грешат против Бога, и рассказывал все отцу, надеясь, что его авторитет образумит их. Когда же Иосиф поделился своими снами, согласно которым Бог дарует ему более высокое положение, а его братья поклонятся перед ним, они возненавидели его еще больше. Подлинный пророческий характер этих снов подтверждается даже тем фактом, что они повторяются. Хотя Иаков открыто упрекнул сына, однако хранил сообщение Иосифа о снах в памяти, размышляя об их значении и ожидая их исполнения. В глубине души патриарх понимал, что это особенные сны. Прочитайте Евангелие от Матфея, 20 главу, 26 и 27 тексты.
«Но не так должно быть у вас. Пусть тот, кто хочет стать главным среди вас, будет вам слугой, и кто хочет быть среди вас первым, пусть будет вам рабом».
Какой важнейший принцип раскрывается в текстах, и как мы можем научиться проявлять его в своей жизни?
Понедельник, 6 июня. Нападение на Иосифа. Какими бы ужасными ни были последующие события, их нетрудно понять. Жизнь в непосредственной близости от человека, которого вы ненавидите и который является даже вашим родственником, неизбежно приведет к неприятностям. Так и случилось в семье Иосифа. Прочитайте книгу «Бытие», 37 глава, с 12 по 36 стих.
«Когда братья Иосифа ушли со стадами отца своего, чтобы пасти их возле Шехема, Израиль сказал Иосифу: „Твои братья пасут овец вблизи Шехема. А что, если я пошлю тебя к ним?“ „Я готов“, — ответил Иосиф. „Пойди, — продолжал отец, — и посмотри, все ли благополучно с братьями и со скотом. Вернувшись, расскажешь мне обо всем“». С этими словами отец послал его в путь, и Иосиф, покинув Хевронскую долину, пришел в окрестности Шехема. Там, когда он, не зная, куда идти, бродил по полю, встретился ему какой-то человек. «Что ты здесь ищешь?» — спросил он у Иосифа. «Я ищу своих братьев», — ответил Иосиф. «Не можешь ли ты сказать, где они пасут скот?» «Они ушли отсюда», — отозвался тот. «И я слышал, как они говорили: „Пойдем в Датан“». Иосиф пошел в Датан и нашел там своих братьев. Они заметили его издали и, прежде чем он подошел к ним, уже сговорились между собой убить его. «Сновидец идет сюда», — говорили они друг другу. «Случай удобный. Убьем его, бросим в яму, а отцу скажем: „Хищный зверь растерзал его“. Вот и увидим, как сбудутся сны его». Рувим услышал это и вступился за Иосифа, прося братьев не убивать его. «Не проливайте кровь», — убеждал он их. «Бросьте его в ту яму, что здесь в пустыне, но руки не поднимайте на брата своего». Так говорил он, намереваясь спасти Иосифа и вернуть его отцу живым. Как только Иосиф подошел к своим братьям, они тут же сорвали с него одежду, то особое разноцветное платье, что и в этот раз было на нем. Схватили его и бросили в яму. Яма оказалась пустой, воды не было в ней. А когда они сели поесть и посмотрели вдаль, то увидели, что со стороны Гелада по пути в Египет шел караван измаильтян. Их верблюды везли благовонную смолу, бальзам и ладан. Тогда Иуда сказал: «Послушайте, мы можем убить его и можем скрыть следы убийства, но что за прибыль нам от этого? Давайте не упустим удобный случай, продадим его измаильтянам и не обогрим своих рук его кровью. Как бы то ни было, а он брат наш, плоть наша». Братья согласились с Иудой, а Рувима тогда не было с ними. И когда мимо них проходили мидьянские купцы, братья вытащили Иосифа из ямы и за 20 серебряников продали его измаильтянам, а те повели его в Египет. Спустя некоторое время вернулся Рувим, подошел к яме, но, увы, Иосифа там не было. В отчаянии Рувим разодрал на себе одежды. Возвратившись к братьям, он возопил: «Мальчика нет, а я! Куда мне теперь деться?» Братья взяли платье Иосифа и, зарезав козла, залили его кровью. Потом велели одному из слуг отнести это платье их отцу и сказать ему: «Вот что мы нашли. Посмотри, не твоего ли сына это платье?» Иаков тут же узнал его и закричал: «Это платье сына моего! Хищный зверь напал на него! Растерзан, растерзан Иосиф!» В горе своем Иаков разодрал на себе одежды, покрыл себя власеницей и много дней оплакивал сына своего. Все сыновья и дочери Иакова пытались утешить его, но он отвергал всякое утешение. «Нет, — говорил отец, — в скорби великой сойду к сыну моему в могилу», и продолжал оплакивать Иосифа. А мидьянитяне тем временем привели Иосифа в Египет. Продали его Потифару, одному из придворных фараона, начальнику дворцовой стражи.
Какие, по вашему мнению, качества характеров и духовные проблемы братьев Иосифа привели их к такому тяжкому преступлению? Братья ненавидели Иосифа, ибо завидовали Божьей благосклонности к нему. Благосклонности, которая будет подтверждаться на каждом шагу в последующем ходе событий. Когда Иосиф заблудился, некий человек находит его и направляет. Когда братья Иосифа замышляют убить его, вмешивается Рувим и предлагает вместо этого бросить его в ров. Трудно представить себе выраженную здесь ненависть, особенно к одному из членов собственной семьи. Как могли эти молодые люди сделать нечто настолько жестокое? Разве они не задумались хотя бы на мгновение, как это повлияет на их отца? Какую бы обиду они ни испытывали по отношению к отцу, из-за того, что он благоволил Иосифу, поступить так с одним из его детей было поистине подло. Какое мощное проявление того, насколько злыми могут быть человеческие существа. Но некоторым из них было не по себе, они не испытывали удовлетворения, которое, как полагали, им доставит месть. Вскоре вдали показался торговый караван. Это были измаильтяне, жившие на противоположном берегу Иордана и направлявшиеся в Египет с пряностями и другими товарами. Завидя их, Иуда предложил своим братьям продать Иосифа этим купцам, а не оставлять его погибать во рву. Он говорил, что так навсегда уберут Иосифа с дороги, но будут чисты от крови его. Прообразом какого другого события явилась продажа Иосифа за 20 серебряников? Итак, Иосиф был продан мадианитянам, а они продали его в Египте царедворцу фараонову, тем самым предвосхищая его будущую славу. Почему так важно искать Божьи силы, чтобы изменить плохие черты нашего характера, прежде чем они в свое время смогут проявиться в определенных неожиданных для нас самих поступках?
Вторник, 7 июня. Иуда и Фомарь. История о Фомаре хронологически следует за продажей Иосифа в Египте. Это происшествие согласуется с тем фактом, что Иуда только что оставил своих братьев, и это указывает на его несогласие с ними. Данный текст и предыдущая глава имеют ряд общих слов и мотивов, и в нем заложен тот же богословский урок. Злой поступок Господь может обратить во благо, связанное со спасением. Прочитайте Бытие, 38 главу.
В
то самое время Иуда, отделившись от своих братьев, поселился по соседству с одним адуламитом, которого звали Хира. Там Иуда приметил девушку-хананьянку, отца которого звали Шуа. Он взял ее в жены и стал жить с ней. Она зачала и родила ему сына, которого он назвал Эром. И снова она зачала и родила еще одного сына и дала ему имя Онан. Кроме этих двух, родила она и третьего сына и назвала его Шеллой. Иуда был в Кизиве, когда она родила этого ребенка. Иуда нашел жену первенцу своему Эру, ее звали Фамарь. В глазах Господа этот старший сын Иуды, Эр, был человеком нечестивым, и Господь лишил его жизни. И сказал Иуда Анану: «Возьми себе в жены овдовевшую жену брата и исполни свой долг деверя, чтобы у покойного брата твоего были потомки». Анан знал, что ребенок, рожденный Фамарью, не будет считаться его наследником, поэтому всякий раз, ложась с ней, изливал семя на землю, чтобы оставить брата своего без потомства. То, что он делал, было злом в глазах Господа, он и его лишил жизни. Тогда Иуда сказал снохе своей Фамаре: «Живи вдовой в доме отца своего, пока подрастет Шелла, мой младший сын, ибо он боялся, как бы и тот не умер, подобно его братьям». И Фамаре пришлось вернуться в дом своего отца и ждать исполнения обещания. Прошло много времени, и умерла дочь Шуа, жены Иуды. Как только закончились дни плача, Иуда и его друг Адуламит Хира пошли в Тимну на стрижку своих овец. Когда Фамарь услышала о том, что ее свекр пошел в Тимну стричь овец, она сняла свои вдовьи одежды, закуталась в покрывало и села у ворот города Энаима, что лежит на пути в Тимну. Она решилась на это, ибо видела, что хотя Шелла уже повзрослел, ее не собирались брать ему в жены. Когда Иуда увидел Фамарь, он принял ее за продажную женщину, так как она закрыла свое лицо. Он свернул с дороги, подошел к ней и, не подозревая, что это его невестка, предложил ей: «Я пересплю с тобой». «Что ты дашь мне за это?» — спросила она. «Я пошлю тебе козленка из стада», — ответил Иуда. «Хорошо», — согласилась Фамарь, — «только оставь залог, пока не прислал козленка». «Какой же залог дать тебе?» — спросил он. «Твою печать и шнурок ее, а также посох, что у тебя в руке», — ответила она. Он дал их ей и переспал с нею, и она зачала от него. Возвратившись домой, Фамарь сняла с себя покрывало и снова надела свои вдовьи одежды. Иуда послал козленка через своего друга Адуламита, чтобы забрать залог у той женщины, но друг Иуды не нашел ее. И спрашивал он местных жителей: «Где жрица, что сидела при дороге в Энаиме?» А те отвечали ему: «Не было здесь никакой жрицы». Вернулся он к Иуде и сказал: «Не нашел я ее, да и жители того места мне сказали, что там и не было никакой жрицы». «Пусть мои вещи останутся у нее», — сказал Иуда, — «иначе презирать нас станут. Я ведь действительно посылал ей козленка, да ты не нашел ее». Месяца три спустя Иуде донесли: «Твоя сноха Фамарь живет распутно и вот уже беременна из-за распутства своего. Выведите ее из селения и сожгите», — закричал Иуда. Когда же пришли за ней, она попросила передать своему свекру: «Я беременна от того, кому принадлежат эти вещи. Посмотри, не узнаешь ли ты, чья это печать, чей шнурок и чей посох?» Иуда узнал их и сказал: «Она вправе обвинять меня. Я не исполнил своего обещания, не отдал ее в жены сыну своему Шелле». На том и закончилось сожительство Иуды с ней. Пришло время ей рожать, и оказалось, что у нее близнецы. Во время родов высунулась рука одного из младенцев, и повивальная бабка повязала на нее алую нить и сказала: «Этот вышел первым». Но он тут же втянул свою руку назад, и его брат первым появился на свет. «Как же ты прорвался?» — удивилась повивальная бабка и назвала его Парец. Затем родился его брат, тот, у которого на руке была алая нить. Его назвали Зарах.
Сравните поведение Иуды с поведением хананьянки Фамари. Кто из них более справедлив и почему? Иуда женился на хананьянке, и у них родились трое сыновей — Ир, Анан и Шелла. Иуда взял хананьянку Фамарь в жены Иру, своему первенцу, чтобы обеспечить надлежащую родословную. Когда Ир и Анан были умерщвлены Богом из-за их беззакония, Иуда пообещал Фамаре своего последнего сына Шеллу в мужья. Когда спустя некоторое время Иуда, кажется, забыл о своем обещании и пошел, чтобы утешиться после смерти своей жены, Фамарь решила сыграть блудницу, чтобы заставить его выполнить свое обещание. Поскольку у Иуды нет денег, чтобы заплатить блуднице, которую он не узнал, он пообещал послать ей позже козленка из своего стада. Но Фомарь потребовала, чтобы он отдал ей в качестве непосредственной гарантии оплаты его печать, перевязь и посох. Фомарь забеременела от Иуды. Когда позже ее обвинили в блудодеянии, она показала обвинителю Иуде его печать, перевязь и посох. Иуда все понял и извинился. Завершением этой необычной истории является рождение Фореса, имя которого означает «прорыв». Форес, как и Иаков, родился вторым, но стал первым и был упомянут в истории спасения как предок Давида и, в конечном счете, Иисуса Христа. Что касается Фомари, то в родословии Христа она упоминается первой из четырех женщин. За ней следуют Рахав, Руфь и жена Урии, которая генеалогически предшествовала Марии, матери Иисуса. Из этой истории мы можем извлечь такой урок. Как Бог спас Фомарь посредством своей благодати, превратив зло в добро, так Он спас свой народ посредством креста Иисуса. В случае с Иосифом Он также обратит несчастье Иосифа в спасение Иакова и его сыновей.
Среда, 8 июня. Иосиф – раб в Египте. Теперь мы рассмотрим несколько событий из жизни Иосифа, которые были прерваны случаем с Фомарью. Юноша уже трудится как слуга начальника телохранителей, отвечающего за тюрьму для царских служащих. Прочитайте книгу «Бытие», 39 глава.
«Измаильтяне привели Иосифа в Египет. Купил его у них один египтянин по имени Потифар, сановник фараона, начальник дворцовой стражи. Господь был с Иосифом и помог ему проявить себя достойным образом, так что хозяин-египтянин оставил его жить в своем доме. И видел хозяин, что Господь с Иосифом, и что поэтому в руках его все спорилось и ладилось. Так Иосиф заслужил расположение Потифара и стал его личным слугой. Вскоре тот доверил Иосифу управлять всем домом своим и поручил ему смотреть за всем своим имуществом. С того самого времени, как Потифар поставил его над домом своим и над всем, что у него было, Господь даровал всякое благополучие дому египтянина. И все это благодаря Иосифу. Благословение Господне пребывало на всем, что было у него, и в доме, и в поле. А потому все, чем владел Потифар, он поручил заботам Иосифа, и единственное, о чем ему оставалось думать, это лишь о трапезах своих. Иосиф был достойным и красивым юношей. И немного прошло времени, как жена хозяина начала с вожделением смотреть на него. Она сказала ему: «Ложись со мной». Но Иосиф противостоял ей. «Подумай, — говорил он жене господина, — с тех пор, как я здесь, моему господину ни о чем в доме не приходится заботиться. И все, что есть у него, он доверил мне. Со мной он на равных, и здесь все, кроме тебя, сделал он для меня доступным. Но ты — его жена. Как же я могу совершить столь великое зло? Это же грех перед Богом». Хоть и уговаривала она Иосифа изо дня в день к ее приглашению лечь с ней или провести с ней время, он оставался глух. А однажды случилось Иосифу войти в дом Потифара по делу, когда никого из слуг в доме не было. Она воспользовалась этим, схватила его за одежду и потребовала: «Ложись со мной». Но Иосиф, оставив свою одежду у нее в руках, бросился к двери и выбежал вон. Как только жена Потифара увидела, что Иосиф выбежал из дома, оставив в ее руках свою одежду, она тут же позвала слуг и сказала: «Вы только посмотрите, мой муж привел к нам еврея, чтобы тот унижал и оскорблял нас. Он вошел сюда и пытался обесчестить меня. Благо я закричала, что было сил». А он, как только услышал мой крик и визг, тут же бросил свою одежду и убежал. Она держала у себя одежду Иосифа, пока не вернулся домой его господин. И ему повторила она свой рассказ. «Тот раб-еврей, которого ты привел к нам, пришел ко мне, чтобы надругаться надо мной. Но я подняла крик и визг, и он, бросив свою одежду, убежал». Господин Иосифа, услышав слова жены о том, как его раб обошелся с ней, пришел в ярость. Он велел схватить его и заточить в ту крепость, где содержались узники царя. Когда Иосиф оказался в тюрьме, Господь и там был с ним и по любви своей неизменной помог ему завоевать особое расположение начальника тюрьмы. Тот верил Иосифу всех узников, и он руководил всей их работой. Начальник тюрьмы мог не беспокоиться о том, что было доверено Иосифу, ибо Господь был с ним, и всякому делу, за которое брался Иосиф, Господь даровал успех.
Какие обстоятельства привели к тому, что Иосиф стал управляющим у Потифара? Перечислите конкретные высказывания из прочитанного отрывка, указывающие на них. Практически сразу Иосиф характеризуется как человек, успешный в делах. Он был настолько хорошим, и его господин настолько доверял ему, что все, что имел, отдал на руки его, и даже поставил его над домом своим. Как вы думаете, что помогло Иосифу противостоять искушению и соблазну жены Потифара? Однако успех не портит Иосифа. Когда жена Потифара проявляет к нему внимание и склоняет к греху, молодой человек однозначно отказывается, предпочитая потерять свою работу и безопасность, чем сделать себе великое зло и согрешить пред Богом. Женщина, униженная отказом Иосифа, ложно обвиняет его перед своими слугами и мужем в преступлении. В результате Иосиф попадает в тюрьму. Здесь молодой человек переживает то, что пережили все мы. Чувство оставленности Богом, хотя даже в столь трудное время Господь был с Иосифом. Что помогло Иосифу обрести благосклонность начальника тюрьмы? Впоследствии Господь воздействует на взаимоотношения Иосифа с начальником темницы. Здесь, как и в доме его господина, Господь благословляет своего слугу. Он явно одаренный человек, и несмотря на еще худшие обстоятельства в настоящий момент, ведь он все еще был рабом, Иосиф стремится извлечь лучшее из этих обстоятельств. Какими бы ни были его дары, стих 21 ясно дает понять, только Бог даровал ему успех. Начальник темницы и не смотрел ни за чем, что было у него в руках, потому что Господь был с Иосифом, и во всем, что он делал, Господь давал успех. Как важно, чтобы все одаренные и успешные помнили, от кого исходят все дары и успех. Прочитайте книгу «Бытие», 39 глава, 7 по 12 стих.
«И немного прошло времени, как жена хозяина начала с вожделением смотреть на него. Она сказала ему: „Ложись со мной“. Но Иосиф противостоял ей. „Подумай, — говорил он жене господина, — с тех пор, как я здесь, моему господину ни о чем в доме не приходится заботиться. И все, что есть у него, он доверил мне. Со мной он на равных, и здесь все, кроме тебя, сделал он для меня доступным. Но ты — его жена. Как же я могу совершить столь великое зло? Это же грех перед Богом». Хоть и уговаривала она Иосифа изо дня в день к ее приглашению лечь с ней или провести с ней время, он оставался глух. А однажды случилось Иосифу войти в дом Потифара по делу, когда никого из слуг в доме не было. Она воспользовалась этим, схватила его за одежду и потребовала: «Ложись со мной». Но Иосиф, оставив свою одежду у нее в руках, бросился к двери и выбежал вон.
Как Иосиф сопротивлялся заигрываниям жены Потифара? Почему молодой человек прямо сказал, что не согрешит против Бога? Как Иосиф понимал, что такое грех и какова его природа? Thank you.
Четверг, 9 июня. Сны фараона. Прочитайте Бытие, 40 главу с 1 по 41 главу 36 текста.
Случилось так, что некоторое время спустя виночерпи царя египетского и пекарь его провинились перед господином своим, царем египетским. Фараон разгневался на этих двух своих придворных, на главного виночерпи и главного пекаря, и заключил их в ту же самую тюрьму при доме начальника стражи, где содержался Иосиф. Пробыли они там немало дней, в которые Иосиф по поручению начальника стражи прислуживал им. В одну и ту же ночь этим двум заключенным и виночерпию и пекарю царя египетского приснились сны, каждому свой, со своим особым значением. На следующее утро Иосиф, придя к ним, заметил, что вид у них был мрачный. «Что удручает вас?» — спросил он придворных фараона, которые содержались вместе с ним под стражей в доме его господина. «Мы видели сны, но истолковать их здесь некому», — ответили они ему. «Не от Бога ли истолкование?» — возразил Иосиф. «Расскажите их мне». Тогда главный виночерпий рассказал свой сон Иосифу. «Снилось мне, — начал он, — будто передо мной виноградная лоза, а на лозе три ветви. Едва на них появились почки, как началось цветение, грозди налились и превратились в спелый виноград. А в руке у меня была чаша фараонова. Сорвал я гроздья, выжал в ту чашу и подал ее фараону». Выслушав его, Иосиф сказал: «Вот что это значит. Три ветви — это три дня. Пройдет три дня, и фараон проявит милость к тебе, восстановит он тебя в должности твоей. Ты снова станешь подавать чашу фараону, как то было прежде, когда служил ты при нем виночерпием. Вспомни обо мне, когда будешь жить в довольстве и благополучии, и сделай мне одолжение. Слово за меня замолви перед фараоном, попроси его о моем освобождении. Меня ведь насильно увезли, похитили из земли народа моего евреев, и здесь, в Египте, я не сделал ничего такого, чтобы сажать меня в тюрьму». Когда главный пекарь увидел, что истолкование сна оказалось благоприятным, он сказал Иосифу: «А мне приснилось, будто у меня на голове три корзины белого хлеба. В верхней корзине всякая выпечка, какую пекарь обычно готовит для фараона, и птицы клевали ее из корзины прямо у меня на голове». Тогда сказал ему Иосиф: «Вот что значит этот сон. Три корзины — это три дня. Через три дня фараон обезглавит тебя и повесит тебя на дереве, тогда птицы будут клевать твою плоть». Три дня спустя, в день своего рождения, фараон устроил пир для всех придворных своих. В их присутствии он поднял головы и главного виночерпия, и главного пекаря. Главного виночерпия фараон восстановил в его должности, и тот снова подавал фараону чашу, а главного пекаря велел повесить. Все произошло, как и предсказал им Иосиф. Но главный виночерпий не думал об Иосифе и забыл о его просьбе. Спустя два года фараону приснился сон. Стоит он на берегу Нила, и вот семь коров тучных, прекрасных видом, выходят из реки и начинают пастись в тростнике. Тут же выходят из реки семь уродливых коров, кожа до кости, и становятся рядом с ними на берегу Нила. И эти ужасно худые коровы съедают коров тучных и видом прекрасных. Фараон проснулся. Когда же он снова уснул, приснился ему второй сон. Семь колосьев с зерном тяжелым налитых росли на одном стебле, но вскоре из земли выросли другие семь колосьев, пустые и опаленные восточным ветром. И эти пустые колосья поглотили те семь колосьев, налитых тяжелым зерном. Фараон опять проснулся. «Это всего лишь сон», — подумал он. Однако утром, почувствовав беспокойство, он повелел созвать всех египетских жрецов, прорицателей и мудрецов и рассказал им свои сны, но их никто не смог истолковать. Тогда главный виночерпий обратился к фараону: «Вспоминая я ныне о повинностях своих и о том, как фараон прогневался на своих рабов и велел заключить меня в дом начальника стражи, меня и главного пекаря. Нам обоим однажды ночью приснились сны, каждому из нас сон со своим особым значением. В то время с нами в тюрьме был молодой еврей, раб начальника стражи. Мы рассказали ему свои сны, а он истолковал их нам. Все произошло именно так, как он сказал. Меня восстановили в должности моей, а пекаря повесили». Фараон тут же послал за Иосифом, и слуги спешно вывели его из темницы. Он побрился, сменил одежды свои и предстал перед фараоном. Фараон сказал Иосифу: «Видел я сон, но истолковать его никто не может. А тебе говорят, что ты умеешь толковать сны». «Нет,
«Не я, а Бог может дать ответ, который послужит фараону во благо», — смиренно произнес Иосиф. Тогда фараон сказал Иосифу: «Снилось мне, что я стоял на берегу Нила, когда 7 тучных и видом прекрасных коров вышли из Нила и стали пастись в тростнике. За ними вышли другие 7 коров. Вид их был жалкий, они выглядели ужасно худыми. Коров хуже, чем те, я никогда не видел во всем Египте. И эти ужасно худые коровы съели 7 первых тучных коров. Но, глядя на них, того нельзя было заметить, были они такими же безобразными в своей худобе, как и прежде. И я проснулся. Заснув вновь, увидел я во сне, как 7 колосьев, полных налитым зерном, выросли на одном стебле, а затем поднялись 7 колосьев сухих, пустых и опаленных восточным ветром. И пустые колосья поглотили 7 наполненных зерном колосьев. Все это рассказал я прорицателям, но никто не смог истолковать мне, что это значит». Тогда Иосиф стал рассказывать фараону: «Оба сна твои об одном и том же, и в них Бог открывает фараону то, что он намерен вскоре совершить. 7 тучных коров означают 7 лет, и 7 хороших колосьев — те же 7 лет. Оба сна об одном и том же. 7 безобразных в своей худобе коров, что вышли следом, и 7 пустых колосьев, опаленных восточным ветром — это 7 лет. Значение одно и то же — впереди 7 лет голода. Это я имел в виду, когда сказал тебе: Бог показал фараону то, что он намерен совершить. Наступают 7 лет, которые по всей земле египетской будут временем великого изобилия. Но за ними придут 7 лет голода, и в те годы забудется былое обилие плодов земли, голод истощит Египет. И когда его время наступит, прежнее изобилие в стране станет совершенно незаметным, таким жестоким будет этот голод». Фараону такой сон дважды приснился, потому что дело это уже решено Богом, и намерение свое он исполнит вскоре. Теперь же пусть фараон подыщет человека рассудительного и мудрого и поставит его управлять Египтом. И фараону надо позаботиться о том, чтобы по всей стране назначить и других чиновников, дабы все 7 лет изобилия собирать 5-ю часть того, что вырастет на земле египетской. Они должны собрать весь избыток богатого урожая, грядущих лет благополучия и, пользуясь властью, данной им фараоном, сделать запасы зерна в городах и хранить его там. Запасы этого зерна в стране потребуются на те 7 лет голода, что придут на землю египетскую. Так страна переживет этот голод».
Как сны фараона связаны со снами царедворцев? Каково значение этой параллели? И в этих событиях из жизни Иосифа мы видим провидение Господа. Спустя некоторое время ему поручают заключенных, двое из которых оказываются бывшими царедворцами фараона, виночерпием и хлебодаром. Их обоих беспокоят сны, которых они не могут понять, поскольку истолковать их некому. Затем Иосиф толкует эти сны. Как и двум царедворцам в свое время, так и фараону снятся 2 сна, которых никто не может истолковать. В этот момент виночерпий по воле провидения вспоминает об Иосифе и рассказывает о нем фараону. Фараон обеспокоен своими сновидениями, как и царедворцы своими, и, подобно им, рассказывает свои сны. А Иосиф истолковывает их. Подобно снам царедворцев, в снах фараона отображаются похожие образы. 2 группы по 7 коров, тучных и худых, как и 2 группы колосьев, полных и тощих, указывают на 2 серии лет хороших и плохих. 7 коров параллельны 7 колосьям, повторяя одну и ту же весть, что свидетельствует об их божественном происхождении, как и сны Иосифа. Хотя фараону сон истолковал Иосиф, он удостоверился, что фараон знает. Именно Бог, Элохим, показал царю, что собирался сделать. Фараон понял эту весть, ибо, назначая главного над этой землей, привел такой аргумент: «Так как Бог открыл тебе все сие, то нет столь разумного и мудрого, как ты. Ты будешь над домом моим, и твоего слова держаться будет весь народ мой». Как увлекательно! Благодаря Богу Иосиф переходит от управляющего домом Потифара к управляющему темницей и к правителю над всем Египтом. Какая впечатляющая история о том, когда же в очень тяжких обстоятельствах открывается Божье провидение. Как мы можем научиться доверять Богу и полагаться на Его обетование, когда кажется, что Он молчит?
Пятница, 10 июня. Для дальнейшего исследования. Прочитайте в книге Эллен Уайт «Патриархи и пророки» главу «Иосиф в Египте». В ранние годы жизни Иосиф и Даниил были оторваны от отчего дома и, как пленники, доставлены в языческие страны. Иосифу постоянно приходилось преодолевать различные искушения. Однако это способствовало великим переменам в его судьбе. В доме отца он был нежно взлелеянным ребенком. В доме Потифара — рабом, затем наперстником и компаньоном. Это был деловой человек, образованный, наблюдательный и общительный. И вдруг он оказывается в темнице фараона, как государственный преступник, несправедливо осужденный, без надежды на оправдание и освобождение. А после этого ему доверяют руководить целым народом во время великого кризиса. Что же позволило ему сохранить чистоту? В детстве Иосифа научили любить и бояться Бога. Часто в палатке отца, под сирийскими звездами, он слушал историю о ночном видении в Вифиле, о лестнице с небес до земли, об ангелах, то спускающихся, то поднимающихся по ней, и о том, кто с Вышнего престола открыл себя Иакову. Он знал историю о столкновении с Иавоком, когда, отказавшись от взлелеянных грехов, Иаков стал победителем и получил имя от Бога. Он был мальчиком-пастушком, ему были верены стада отца. Чистая и простая жизнь благоприятствовала развитию как физических, так и умственных способностей мальчика. Общаясь с Богом через природу и изучая великие истины, передаваемые как священный долг от отца к сыну, он обрел силу ума и твердость принципов. В критический момент жизни, во время ужасного путешествия из ханаанского дома детства в египетское рабство, последний раз взглянув на холмы, скрывавшие палатки продававших его братьев, Иосиф еще тверже поверил в Бога своего отца. Он помнил уроки детства и решил испытать себя на верность, всегда поступать так, как подобает тому, кто предан Царю Небес. Вопросы для обсуждения. Первый. Сравните Иосифа с Даниилом и Иисусом. Каковы общие черты характера? Как Иосиф и Даниил по-своему раскрывают разные аспекты личности Иисуса? Второй. В классе обсудите последний из предыдущего раздела. Каким образом мы учимся доверять Богу, когда для нас все складывается не так хорошо, как в конечном счете сложилось для Иосифа?